Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Тифлострим на своем месте. Олег Шевкун у микрофона. И не один Олег. Надежда Василенко с нами сегодня. Надя, привет тебе.
Всем привет.
И Борислав Решетняк. Борислав, привет тебе и добро пожаловать впервые в Тифлострим в качестве участника. Наблюдателем в студии ты уже был, а вот участником впервые. Так что несколько приветов сразу, Борислав.
Ну, всем доброго времени суток, всем мир. Не знаю, что еще сказать.
Да сказал. Психологи бывают разные. Есть такие странные психологи, которые говорят, я хочу, чтобы меня было слышно, но меня не было видно. Один из этих психологов сегодня с нами. Раньше его было слышно, но теперь он решил вот поступить по-другому. Константин Балянин. Слышимый, но невидимый психолог. Незрячий психолог, я понимаю. А тут у нас невидимый психолог. Константин, привет.
Добрый вечер всем.
Слушай, это специально? Это вот такой подход к работе? Я не хочу, чтобы меня было видно.
Да, это моя изюминка, это моя фишка, я так работаю. Люди, когда не видят своего собеседника, вынуждены, я веду клиента, больше погружаться в себя, осознавать свои ощущения, свои эмоции, свое тело, и никак не отвлекаются на красоту психолога.
Послушай, а мне тут сказали, что это очень плохо, потому что, ну, человек же, общаясь с другим, должен видеть его глаза. То есть зрячий человек, общаясь с тобой, должен видеть твои глаза. Он твои глаз не видит.
Ну, я работаю и так, но вообще более эффективно это тогда, когда человек, ну, скажем так, встречаясь с пространством, а не другим человеком в плане взгляда, вынужден обратиться в себя более глубоко и более, ну, скажем так, более тонко настраиваться на себя.
Как вы поняли, друзья, тема у нас сегодня не техническая, но это тема, на которой нас просили поговорить. А когда мы заявили эту тему, нам сказали, да что вы, ребята, да там все очевидно, какие там проблемы. Когда нас просили об этом поговорить, звучало это так. Ну почему? Почему так бывает, что незрячему молодому человеку найти зрячую девушку, зрячую жену относительно легко? Ну не легко, но относительно. А вот наоборот, если она незрячая, то ей найти зрячего молодого человека гораздо сложнее, а то и вообще невозможно. Когда мы заявили беседу на эту тему, нам стали говорить, не-не-не, возможно, легко. И, кстати, вот именно такая пара людей, которые в серьезных отношениях находятся с нами сегодня. Надежда Василенко, все знаете. Надежда, Борислав, когда и как вы познакомились?
По-моему, Надежда это могла уже рассказывать. Но это
было... А я не помню, я уж слушатели тем более.
Ну, ничего, это, по-моему, была вторая половина первого курса. Надежда тогда вернулась из долгого отпуска, если я ничего не путаю. Вот, и тогда вся суть заключалась в том, что по определенной причине родители не могли нормально ее забирать, а учится она же, как и я, значит, на Рокоссовского, живет в Химках, то есть там такой неимоверный крюк нужен был, чтобы ей домой возвращаться. И там поднимался вопрос, и в определенный момент одногруппники закончились, пришла очередь старосты, да, Надежда?
В смысле, чтобы что? Чтобы помочь?
Да, никто не мог ее отвезти домой, и я, поскольку староста, поскольку, как говорится, ты же староста, ты же, там, не знаю, руководитель, ты же покажи мастер-класс. Ну, поехал, разговорились, ну, вот так начались отношения длиной в жизни.
Ну, пока не в жизнь, а сколько? Лет 5, наверное, да?
Да.
Но в жизни это с заявкой на будущее. Надежда, подтвердишь, опровергнешь то, что рассказал только что Борислав?
Я, наверное, добавлю только такую историю. Она произошла в тот момент, когда я как раз изучала маршрут. Там самое трудное было возле самого университета, потому что там как промзона, ходят трамваи, и переходов таких оборудованных очень мало. То есть из метро выходишь, ну, автобусная остановка есть, но автобус ходит довольно редко. А если брать трамвай, они ходят часто, но там даже ты выходишь из метро, вот эти трамвайные пути, и ты через них, переходя, попадаешь на станок. Ну, короче, немножко какое-то травмоопасное место. Вот. И Сначала требовали, конечно, люди, которые бы могли бы скорректировать маршрут, и, в принципе, я тогда изучала метро. Но была такая интересная история. Я сначала попросила одного мальчика меня провожать, вместе с девочкой, они все время вместе ездили. И тут произошел такой интересный случай. Он, короче, начал, типа, к ней подкатывать, а я ей мешала. Ну, почему? Потому что у него уже была девушка, причем тоже с инвалидностью, ну, вот и ЦПшница. И я как бы, типа, могла ей настучать или что-то такое. Короче, он придумал целую схему, что, типа, она написала ему, чтобы я от него отстала, типа, это я к нему пристаю, вот я вся такая плохая, и вот, пожалуйста, Надя, не едь с нами больше. Ну, короче, это была забавная ситуация, которая вот как раз-таки подвигла меня к тому, чтобы искать каких-то других сопровождающих. Ну, в итоге я так добралась до Борислава, хотя это было в самом конце, я всех перебрала, только потом уже с ним стала ездить.
Ну, тут я хотел добавить один момент, чтобы было понятно, насколько это травмоопасно. Там трамвайные пути, выходишь из метро, получается, там, во-первых, сначала идут трамвайные пути, вот сразу там пару шагов сделал, потом маленький переход и еще раз трамвайные пути, из-за чего там, ну, очень часто люди подскальзывались, назовем
так. Да, мы даже как-то такую ситуацию видели. Ну, прям не совсем, да. Но уже последствия.
Ну, ребят, дорогие, ну, от сопровождения до романтических отношений, а мы сейчас не у вас спросим, мы сейчас у психолога спросим. Константин Балянин. Mm-hmm. А только что они рассказывали о отношениях совершенно рабочих. Проводить до дома в данном случае, причем ведь он был не первый, да, вот с кем, кто помогал Надежде идти до дома. И зачастую бывает, что мы формируем такие рабочие отношения, и они так и остаются рабочими. То есть никаких вообще... Ну, я не знаю, у меня в мои университетские времена было много людей, которые мне читали. Там кто-то провожал, кто-то помогал. И встает какая-то преграда. В моем случае я рад, что она встала, потому что я женат, я счастливо женат. Вот, может быть, если было по-другому, я не знаю. Но вот переход от отношений рабочих, профессиональных... к отношениям романтическим. Есть что-то такое, что определяет, вот произойдет он или нет? Кто, когда, на каком этапе ставит эту непреодолимую преграду, когда, ну, это просто друг или это просто одногруппник, и ничего из этого, в принципе, получиться уже не может?
Ну, в принципе, поставить может кто угодно такой барьер в любой момент, если партнер не нравится потенциально. Девушка или молодой человек, то, собственно говоря, он просто ставит границы и не переходит на более личное общение, на эмоции, на то, чтобы пройтись помедленнее, да, затянуть это время сопровождения и так далее. А если таких преград нет, есть интересное общение, интересен человек, то барьер не возникает сам собой.
Когда вы, ребята, поняли, что в вашем случае это не просто общение официальное, не просто, ну, потому что Надю нужно проводить. Ну, а знаете, как мне один человек сказал, говорит, ну, да, мне приходится ездить каждый день там к вот этой переводчице, там она была переводчицей, мне приходится ездить, чтобы ей помогать вот каждый день. Я на него смотрю и слушаю, а он говорит, приходится с таким восторгом. Я говорю, ну, тебе приходится или ты рад? Он говорит, вообще ты рад. Вот был в вашей жизни этот момент, когда вы поняли, что, ну, на самом деле, даже если бы не надо было провожать домой, ну, не это, не рабочая необходимость уже становится определяющей в этих отношениях?
Ну, я помню момент, когда я просто приехал к Наде с фразой «Пойдем погуляем», а фраза была «Ты же стоишь в метро, да». Каким образом ты до сюда доехал? Я такой, ну, работа была тут недалеко в том торговом центре. Да, а где? Черная грязь. Да, недалеко.
Недалеко. Mm-hmm. А это было далеко реально, Надя?
Это торговый центр рядом с Химками. Ну, точнее, это там, где Химки торговый центр. Некогда вот это.
Черная грязь.
Ну, если быть очень точным, то черная грязь находится на противоположной стороне от Меги и Химки. Но я вам пример просто привел так.
Я понял. Я понял. Надя, была когда-нибудь у тебя идея, наша тема-то сегодня, мы тут пропустили новостную часть, но я думаю, в конце расскажем. Вот, наша тема-то сегодня как раз встречи, зрячий молодой человек, незрячая девушка или наоборот, незрячая девушка, незрячая девушка, зрячий молодой человек.
Еще напутался.
Ну все. Значит, вот, у тебя была мысль, я хочу молодого человека, чтобы он еще был зрячий к тому же. Вот, не знаю, заарканить его, найти его.
Что такое? Так, сейчас. У меня не было таких вот именно конкретных мыслей вообще. Как-то когда случались отношения, но они случались и случались. Как бы все всегда проистекало естественно. А в случае с Бориславом, допустим, для меня, ну, тоже шло довольно-таки все плавно. Я понимала, что я общаюсь с человеком, мы где-то находим общие интересы, где-то точек соприкосновения нет, но мы можем над этим поработать. А в один момент, я помню, мы что-то стояли на автобусной остановке или на трамвайной. На трамвайной мы стояли. Вот я такая думаю, ну, неплохой вроде парень, можно там что-то в этом направлении замутить. А он в этот момент мне что-то рассказывал. Я сейчас такая в счастливых мыслях, вот, сейчас надо что-нибудь такое намекнуть, что я типа не против, если было бы что-то такое. И он в этот момент говорит, а вот моя девушка об этом говорила вот так. Вот я такая, кто?
Кто?
Кто там тебе что сказал? И я, короче, узнала, что у него есть девушка, сказала, ну все, вот теперь ты точно от меня никуда не денешься, и все.
Ну, в оправдание надежде могу сказать только одну вещь, это даже как бы девушкой трудно было назвать.
Ой-ой-ой, пропадает. Девушкой трудно было назвать. Да.
Ну, трудно было назвать то, что там было девушкой, потому что, как сказать, человек-карьерист. Человеку было так все равно, что...
Короче, отношения до галочки были.
Да.
А теперь внимание. Я бы хотел разделить вот эту историю на две составляющие. Потому что когда мы рассказали, и когда мы дали анонс у нас в группах, да, я поставил вопрос следующим образом. Согласитесь или поспорите, что незрячей молодой девушке встретить зрячего молодого человека сложнее, чем наоборот. То есть незрячий парень встречает зрячую девушку, это чаще бывает. А вот наоборот, ну, это вот меньше, потому что вот этот вопрос со зрением, он действительно мешает, он становится преградой. Согласитесь или поспорите? Так вот, 2 трети, 66% поспорили. Они сказали, что да, и незрячие девушки тоже представляют интерес, и, соответственно. А 1/3 согласились. Вопрос к Константину Балянину. Вот у нас есть определенные предрассудки, есть определенные ожидания. Правильно, неправильно, неважно.
Конечно.
Вот. Да. Ты просто наблюдая за жизнью, как психолог, ты согласишься или поспоришь, что семей, где мужчина незрячий, а женщина зрячая, больше, чем наоборот?
Отвечу так. Думаю, по поводу легче или не легче, я думаю, одинаково, не просто, и, с одной стороны, никаких половых различий нет. А вот предрассудки, да, женщины или психологи, они больше готовы к самопожертвованию в хорошем плане, более гибки в плане своего выбора и больше ориентируются на эмоции и на комфорт в отношениях. Поэтому они проще вступают в отношения с незрячим мужчиной. А мужчины зрячие начинают просчитывать, а как друзья отнесутся, а как родители, а как она будет ходить в магазин, когда я работаю, а как она будет готовить, ой, а макияж она нормально накладывает или не очень. Ну и дальше начинают свои страхи накручивать, и потом приходит к выводу, ой, ну, можно, конечно, посмотреть, что из этого выйдет. Но, наверное, ничего не выйдет.
То есть ты хочешь сказать, что мужчины настолько расчетливы?
А куда нам без этого?
Борислав,
я поспорю.
Давай, ты что, необычный мужчина, значит? Давай, вперед.
Я особенный, я у мамы инженер. Я вообще об этом не думал. Просто на все есть один простой ответ. Не может – сделаем. Не то хочет, есть ты, научит.
То есть ты просто готов это... либо сделать, либо научить?
Ну да, что сказано, накорми человека один раз, он погибнет на следующий день, научи его рыбачить, он проживет всю свою жизнь.
Ну, очень здравая мужская позиция, но, к сожалению, не все мужчины так легко преодолевают свои предрассудки.
Мне кажется, это еще с возрастом зависит, да? Ну, молодой человек или уже такой, там, 30 лет уже немножко пересматривается, мне кажется, приоритеты, чего нужно в отношениях, внешность или содержание внутреннее.
Ну, безусловно, мы же любим за духовные качества, но всегда хотим показывать красоту вовне, красуясь своей подругой, да? Лет так 18-20, а когда мужчина уже становится более зрелым, его система ценностей меняется, приходит понимание, и он более гибок. Здесь так, я соглашусь с Надей.
Так я помню, в наши юные времена в интернате, еще в интернатской жизни, мы как-нибудь сделаем обязательно эфиры про интернатскую жизнь. По-моему, даже на следующей неделе они у нас в расписании стоят. Так вот, для нас считалось верхом шика, да, когда нам было 16, 17, 18 лет. У меня подруга зрячая. Это ты выше всех остальных, в принципе. Потом, правда, с возрастом это стало проходить. Ну, это вот тоже вопрос роста. Надь, когда ты училась в школе, это было уже? И вот в ваши времена, там типа вот друг или подруга не из интерната, зрячий, это круто, и, соответственно, это тебя возвышает. Или это осталось там, в 80-х годах, в которых я учился?
Ну, я в такой школе училась всего 2 года, и за своими отношениями не заметила, что там у других. Поэтому не знаю. Это надо опрос сделать, посмотреть. Да,
вот тогда я задам вопрос нашим слушателям и зрителям. У вас, в вашем понимании, может быть, не сейчас, может быть, раньше, или в тех кругах, которые вас окружают, среди тех людей, которые вас окружают, было вот это «я нашел зрячего» или «я встретил зрячую», соответственно, круто вот этот как-то возвышает. Или для вас это таким образом не выглядело? Есть еще один интересный аспект. Сейчас говорили о том, что женщина, и Костя об этом говорил, женщина готова защищать, помогать, поддерживать. Я-то воспитан где-то на классике. И мне как-то представляется, что женщина, напротив, хочет, чтобы ее защищали, хочет, чтобы ей помогали, хочет, чтобы ее поддерживали. То есть женщина, ну, по крайней мере, в классическом варианте, ищет мужчине поддержки. Надя, ты единственная, кто здесь из всех нас может говорить на личном опыте. Тебе что важно? Чтобы ты помогала? Или чтобы тебя защищали и помогали? Или как-то и то, и другое? Если то, и другое, то как оно сочетается?
Смотри, тут еще надо разделять тот момент, в чем нужна эта надежность и защита, да? То есть она бывает разная. Если мы говорим о финансовых, человек и сам себя может обеспечить и искать этой поддержки другого человека, другого партнера. Я, например, вообще не люблю такой позиции, когда, допустим, девушек, в принципе, готовят к тому, что вот ты будешь за мужчиной как за стеной, вот тебе надо удачно выйти замуж, ну не занимайся ты этой работой, карьерой, просто хорошая хозяйка и чего. Вот, я против. Конечно, нигде нельзя перегибать палку, быть суперкарьеристкой, бизнес-вумен. Ну, нельзя также тоже вдаваться в такие ситуации, когда ты все перекладываешь на своего партнера. Он мужчина, он не должен. Все, позиция и закончилась. Ну, так нельзя. То есть каждый дает что-то партнеру, да? А мужчине тоже нужна некая защита, моральная, психологическая поддержка, да? Ну, друзей не всегда ее найдешь, потому что он может бояться раскрыться. Ну, типа показать слабину. А перед своей девушкой, перед своей женой, почему бы нет, это может привести к хорошим разговорам, поддержке, вот, чтобы он дальше двигался, что-то делал. А он, в свою очередь, допустим, обеспечит как раз-таки финансовые вопросы и помогает в этом плане. Вообще все должно быть обоюдно. Ну, не должно быть такого, что только с одной стороны что-то идет, а вторая сторона принимающая. Там один целует, другой щечку подставляет.
Слушайте, я вижу, по крайней мере, сейчас в разговоре, я не знаю, как оно по жизни, но я вижу двух очень зрелых людей. То есть вот одно дело возраст, а другое дело отношение к жизни. Вот и как-то у зрелых действительно оно это, ну, по-другому формулируется, что ли. Они по-другому смотрят на жизнь. Надя сейчас не сказала, да, я хочу принца на белом коне. Надя показала гораздо более зрелые отношения. Вот, Константин, вот ты смотришь сейчас на этих людей. Я понимаю, что ты их очень мало услышал. они производят на тебя впечатление-то, ну, вот что это не среднестатистические ребята, которым, ну, слегка за 20?
Ой, ну, позволю, конечно, себе оценки, хотя так обычно не делается. Да, я вполне вижу разумных молодых людей, которые понимают, что хотят, и достаточно гибко относятся к жизни, к себе, готовы договариваться, готовы меняться, преодолевать социальные предрассудки и не удерживаться в тех консервативных рамках, которые навязывает социум или семья. Ну, как Надя сказала, да, выйдешь замуж, спрячешься, и все будет хорошо. Каждый готов вкладывать что-то свое, и это очень здорово.
Слушайте, ребята, вы молодцы, и опять-таки у вас нет вот этого детского, да, я хочу вот зрячего, или я хочу зрячую, или еще, знаете, одна знакомая мне говорила, я хочу зрячего парня, говорит, знаешь, зачем? Я говорю, зачем? Она говорит, потому что я хочу вырваться из этого слепецкого мира. Как мне кажется, совершенно гибельная история, то есть я хочу другого человека.
Тупиковый путь, да.
Что?
Тупиковый путь.
Но она хотела вырваться, она хотела новый круг общения и так далее.
Но у нее это получилось? Не-а. Она смогла?
Не-а.
Ну, поэтому говорю тупиковый путь. Потому что человек вырывается сам, а не за счет кого-то другого.
Слушайте, тут у нас очень много всяких шумов сегодня, но, друзья, ничего уж, как есть. Так, и пишет Екатерина. «Не вижу, ближе к разводу. Муж часто повторял, что забывает, что я почти...» Ну, здесь не видно сообщение. «Забывает, что я почти не вижу». Так что, опять-таки, найти зрячего человека, зрячую жену или это зрячего мужа – это не гарантия. Тогда... Опять, может быть, это вас не касалось. Да, вот. Но опять я вспоминаю там университетские годы. Парни между собой обсуждали своих девушек. Ой, у тебя красивая. Ой, у тебя умная. Там, ой, у тебя и так далее. А, Борислав, не приходилось сталкиваться с непониманием? Что ты в ней нашел? Она же не видит. Как она тебе, я не знаю, будет там белье стирать или еще что-то. Или, ну, неужели ты не мог найти кого-то получше?
Ну, самое такое примитивное, во-первых, ну, из-за работы. Во-первых, очень часто, когда люди такие вопросы задают, ты смотришь на этого человека, смотришь на то, зачем он тебя позвал, и понимаешь, что этот человек, ну, как бы это, его 40-45 лет детства первые еще не закончились.
Ух ты!
Вроде взрослый мужик КПшник, а задает такие вопросы, типа, потому что, а как она тебя будет стирать? Прогресс дошел до стиральной машинки, а как она то, а как она все, ну... Человек не стоит на месте. И потом самый гениальный вопрос. А что ты в ней нашел? Я такой, ну, давайте по порядку.
Вы да, девушку, я перечислю, зачем? Да?
Да, вот, типа, берите мутированную руку в 25 пальцев, я начну перечислять. А если серьезно, просто во время разговора там он начинает что-нибудь говорить, я говорю, она это делает, а вот это, она это делает, она это умеет, она практикуется. А вы в своей жизни пытались зайти, типа, там, ну, за свою зону комфорта, там, допустим, я там предприниматель, хочу сайт написать, ну, что, пробовали его сами написать, типа, да, я понимаю, у тебя там экономическое образование, еще что-то, но ты пробовал что-то еще в своей жизни делать? И он такой, нет, я говорю, она это делает, о чем еще вопрос может быть?
Тут очень важную вещь я сейчас услышал, ты не позволяешь мнению других людей определять свое мнение. То есть ты его учитываешь, конечно, но ты сразу, ребята, ну, самое, это, ты вот не вырос, да, говоришь? То есть ты не оказываешься в плену мнений других людей. От чего это зависит, Константин? Почему человек, может быть, ему там, не знаю, 25, 30, 35 лет, а ему сказали друганы, слушай, ну ты что, ну это самое, ты там домой идешь, к жене идешь, пошли с нами пиво пить. И он скажет, а пойду, а что, друзья говорят. А другой говорит, не-не-не, ребят, я не хочу, вот у меня есть жизненный путь, и я с этого пути не сойду. А что вы думаете, это ваши проблемы.
Ну, есть такое понятие, как склонность к зависимости. Это люди, которые не имеют своего внутреннего стержня и границ, находит для себя авторитетов и, собственно говоря, опирается в своих решениях на то, что приходит извне, а не изнутри.
Я вот сейчас обратно включаю микрофон.
Тогда. Тут у нас какие-то проблемы технические, да, я понимаю, да. Ребят?
Нет, что, просто минутка.
Что, минутка?
Да. Ну, я же предупреждал перед началом.
А, я понял, да. Пишут, у вас кто-то шумит, ребят, но извините, да, уж что есть, то, что мы сегодня можем делать, то и есть. То есть вот эта вот зависимость или независимость, Константин, ей можно научиться? Или это вот дано, и оно...
Но это и есть как раз развитие человека, когда он становится зрелым, психологически нарабатывает свое мнение, опору на себя, нарабатывает свою систему ценностей, нарабатывает свой путь. И тогда он уже другим может сказать: не, ребят, это ваше мнение, да, я имею свое. Или мне сегодня домой, а вы там пивко попить. Без проблем. А человек, который не нарабатывает такую внутреннюю устойчивость, он в 50 лет будет искать мнение, решение извне. Это очень, безусловно, легко. Все за меня все решают, и все вокруг виноваты, как я уже неоднократно, да, говорил в наших передачах. Но это путь тупиковый, потому что человек теряет свою собственную жизнь. Всему это можно научиться, да, чем больше человек преодолевает. Скажем так, в психологии это называется фрустрация. Скажем так, выбор делает сам, несмотря на свою тревогу, на сложности, набивает шишек, получает успех. Тогда он нарабатывает свою автономность.
Насколько схожа с этой ситуацией другая? Вот здесь был вопрос про маму. Когда мама, особенно молодому человеку, может говорить: слушай, ты же и лучше найдешь. Ты же как бы вот... Я тебя что, для этого, что ли, растила? Я сейчас даже вспоминаю в нашей жизни, в нашей семье. Мама мне в свое время сказала: ну что, ну пойдешь, это самое, женишься, попробуешь, если надо, возвращайся. Для меня вот этого возвращайся уже не было, тем более, когда это вот по ее указанию, вот, то, что это она вот дает такую возможность, да, оно тем более означало, что не вернусь. А вопрос, наверное, к... Да я бы сейчас его, пожалуй, задам Бориславу. Борислав, а вот эти границы, насколько трудно тебе бывает их ставить? Вот, ребята, это моя жизнь. Вот оно моя и все.
Я вам приведу самый примитивный пример. Когда мы были на даче, мы были со своими друзьями, там была Надя, и у нас было 5 кубов навоза. И когда, типа, мужики выпили, отдохнули, начали копать навоз, потом начали копать траншею в утрамбованной щебенке, и потом, вообще не думая, там, поели, уехали плавать, и потом как бы мама приходит на участок, все более-менее нормально убрано, типа, окей, уходят, мы возвращаемся, такая: Надя, а что ты сам не отдохнешь? И получаем в лицо прям с порога фразу: вы тут 3 дня гадите, а я 3 дня убираю. Вот почему я, по-вашему, не могу ничего сделать? Типа, да, я отдыхаю, но с вами никуда не иду, потому что я за вами убираю.
Надя, а какого лешего ты стала убирать? Почему для тебя это было важно?
Ну, блин, в конце концов, когда есть такая компания, и одна девушка, ну, понятное дело, что кто-то должен следить за порядком на участке. Это им кажется, что по 20 лет они все взрослые, но у них чудес выиграют.
Мои первые 40 лет детства еще не закончились, не надо.
Подождите.
Кто ж спорит?
Подождите, а у тебя не было желания сказать: ребята, так, вот, слушайте, я вообще слепая, и вы там напачкали, да, и я вообще не увижу, где вы там напачкали, поэтому я сяду и потом поною и скажу, какие вы негодные. Вот почему ты решила все-таки...
Во-первых, у каждого есть какие-то свои задачи. То есть, ну, была поставлена задача с этими удобрениями все сделать. Они свою часть сделали. Зачем им еще стоять и заниматься там хозяйством? Ну, грубо говоря, да? Это первое. Во-вторых, что значит, что, допустим, ты не видишь, значит, что, сидеть, сложа ручки и подайте мне кофеек, нарвите мне ягод, так я еще хочу это.
И перечислите мне пенсию.
Да, вообще, все, давайте мне, я вообще не против. То есть, ну, это пассивная позиция. Понятное дело, что не все получается с первого раза. Понятное дело, что это тоже расширение зоны комфорта. Но все равно, как бы, есть личное пространство вообще. Вот если мы говорим об отдыхе, да. Вот я, например, не понимаю, когда девушка, ну, отпускает своего парня куда-нибудь с друзьями, чтобы они там выпили, все такое, и потом через каждые 15 минут звонки: ты где? Что случилось? 3 часа ночи, тебя еще нет дома. То есть, понятное дело, что это все строится на доверии, но в конце концов, блин, ну, должны быть такие моменты у мужчин, когда они должны встречаться чисто в мужской компании, обсуждать чисто мужские проблемы, заниматься чисто мужскими странными делами. То есть, ну, так нельзя, нельзя так забивать с собой все пространство своей второй половинки. Потому что помимо тебя есть еще другие люди, да, есть там мама, папа, им тоже нужно уделять время, есть друзья, есть работа, есть еще что-нибудь. То есть, ну, тут нельзя пережимать вообще ни в коем случае. Ослаблять тоже, но правильно. И пережимать.
А что дает тебе возможность быть настолько уверенной? Потому что, опять-таки, из личного опыта общения с людьми, девушка, у которой зрячий парень, она не зрячая, она говорит: ты знаешь, что меня больше всего беспокоит? Я говорю: что? Я не могу за ним проследить, я не могу залезть к нему в телефон, я не могу залезть к нему в компьютер, а вдруг он от меня в конце концов уйдет, и я даже не пойму, что он уходит. Вот у тебя я ничего подобного сейчас не услышал. Почему?
Ну, если человек что-то мутит на стороне и уходит, так, ну, пожалуйста, наоборот, ты должна радоваться, что тебя ушел такой плохой человек. То есть, как бы, если с самого начала видно, что он какой-то странный, все, ну, надо разрывать отношения, не надо терпеть каких-то галочек, что, типа, вот от него пахнет уже какими-то чужими духами, вот какие-то странные переписки, где-то он там зависает, с кем-то так болтает мило. То есть, и если вы еще и не разговариваете при этом, да, ну, только он там с сестрой, ну, неважно. Ну, если нету диалога между партнером, нету доверия, я же не говорю, что надо меняться учетками, да, паролями, все дела, потому что сейчас это небезопасно, может быть. Может быть, раньше это было признаком доверия, сейчас так делать нехорошо. Вот, но все равно, если ты закрываешься от человека, он закрывается от тебя, то есть, ну, какой союз? Это просто два автономных человека решили построить отношения, не раскрываясь навстречу друг другу. К тому же тут есть еще такой следующий момент, что... Сейчас. Вот, допустим,
сейчас, Костя,
вот она за ним хочет следить. Да, да. Вот хочет за ним следить. Ну, зачем тебе следить? То есть тебе интересно, как он относится к тебе, тебе свои интересы хочется преследовать в отношениях? Или ты хочешь решить его проблему личную, да? То есть ты тянешь одеяло на себя или все-таки хочешь, чтобы у человека было комфортно? Вот в данной ситуации ты описал. Видно, что человек эгоцентризм. Только мне, только я, будет со мной.
Он хочет вот решать это свою проблему через другого человека.
Вот да, 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 да.
Константин, блин, ага. Опять-таки я слышу взрослых людей. Надо понимать, что это размышление сейчас в эфире, мы не стоим рядом с ними. Вот. Но вот с одной стороны, это моя знакомая, которая говорила, что вот он зрячий, меня больше всего волнует, что он от меня уйдет. И я не смогу проследить. И Надя в ее отношениях с Бориславом, которая, я даже не могу сказать, что ее не волнует этот вопрос. Она просто на другой плоскости где-то стоит. Она относится к этой самой жизни иначе. И у меня складывается ощущение, опять, ты не тифлопедагог, ты психолог, но мне кажется, у меня складывается ощущение, что наша система образования, система обучения незрячих людей формирует скорее первый подход, чем второй. Я незрячий, я хочу что-то получить, и меня могут кинуть. И если я слепой, то я должен быть очень внимательным, чтобы меня не кинули. А еще и зрячий мир, он враждебный. У Нади другая система ценностей. Представь себе, что человек родился и жил в одной системе, он может перейти в другую. Или даже если он перейдет, это будет как выученный язык, который ты выучил, но все-таки он иностранным остается.
Ну, Олег, здесь вообще тема даже не про зрение, потому что даже зрячая женщина далеко не всегда может отследить, куда ходит ее муж.
А хочет
и
ли?
Муж также не... Ну, ко мне же приходят клиенты, скажем так, еще не всегда на высоком уровне личностного развития. И поэтому хотят мужчины и женщины знать, где сидит фазан, да, куда ушел. с кем проводит время, о чем пишет, пытается скрывать пароли, вешать геолокацию, и потом все равно выясняется, что это ничего не помогло, и он действительно или она свалила куда-то налево, или вообще из отношений. Потому что здесь точка отсчета про другое. Это низкая самооценка и интуитивное понимание того, что в отношениях не все благополучно. Это раз. И второе, нужно было работать не над тем, какие технические средства использовать для контроля, а усилия направлять на то, чтобы своему партнеру и дальше оставаться интересным быть. То есть это работа над собой. А если ты партнеру интересен, зачем ему куда-то уходить, да, что-то искать новенькое, другое? Вот это вот про это.
А вот я что-то по поводу образования. Да, пожалуйста, извини,
по поводу образования, зря. Социализации, воспитания внутри семей, да, это очень часто внушается, прям вбивается. Зрячий мир опасен. Ты должен все контролировать, тебя обязательно обманут. Ну, только мама с папой, да, не обманут. А вот все остальные, ну, вот обязательно обманут. И это абсолютно неправильно, потому что, безусловно, и обманут, но также обманывают и зрячих людей, и крутых бизнесменов, и офигенных политиков. Это и есть, это составляющая часть жизни, и здесь просто важно понимать, вот пришла проблема, как ты ее будешь решать. Ну и продумывать, конечно, какие-то зоны безопасности для минимизации таких рисков. Ну, только в здравом режиме, без паранойи, конечно.
Слушай, я вот здесь немножко не понял.
Я вот как раз очень хотел.
Пожалуйста, Борислав.
Вот просто вот все время вот мне вот пытался высказать эту мысль, то, что вот сам примитивный, мы когда с друзьями даже пошли вот в бар, ну, вечеринка на Хэллоуин была, там в баре было очень много девушек, начинаешь со всеми общаться, понимаешь, то, что там прикати поле в черепной коробке, а в лучшем случае хомячок по кругу бегает. Не о чем говорить там с человеком, просто вот ты там смотришь, да, красивая девушка, такие вот формы, ты вот прям вот идеально выкрашенные волосы, вот не видно корней, начинаешь с ней разговаривать, там банально вот тема вечеринки была аниме-пати, вот начинаешь с ней разговаривать, там, а как ты относишься к такой философии, она... И ты прям видишь, как у нее в глаза... Просто вот на той стороне черепа перекатывается хомячок.
Это ты видишь, ты понимаешь? Да, другой это не увидит, другой видит только форму.
Ну, мы же не только за форму, за содержание многие вещи любим.
Слава богу. А не бывает проблемы с другой стороны, Борислав, когда, допустим, хочется обсудить какой-то фильм и именно его визуальную составляющую, какой-то клип, визуальную составляющую. Ну, в конце концов, я не знаю, вот этот восход солнца, который, или заход солнца, и ты его не можешь обсудить.
Почему не могу? Для
а
этого
почему?
Либо есть возможность это опиши своей второй половинке, либо просто, как бы, если хочешь, там, допустим, клип, фильм, еще что-то, ну, блин, можно и с друзьями это обсудить спокойно. Если девушка до конца не может понять это. Ну, вот я это не встречал, мы даже с Надей умудрились посмотреть, что мы тогда... А, «Форму голоса», если знаете, что за произведение. Вот Надя умудрилась его понять.
Это, они короче только... говоря... Сейчас. Это аниме, такое полнометражное, про девушку, которая не разговаривала. То есть все аниме, оно, в принципе, визуально, да-да. Она была глухая. Ну, короче, мы его посмотрели хорошо.
Да, и как бы... Да, не до конца, может быть, она что-то поняла. Не все, там, называется, кинематографические решения поняла. Ну, тот же самый «Призрак доспеха», который до такой степени является культом просто, и вот этим вот просто огромным пластом. Она просто честно сказала, мне неинтересно, но зато мы с друзьями это охренеть как обсудили.
Тебя
надо просто понимать, что грань, когда...
Да, Кость...
Но вообще, когда ты своей половинке что-то обсуждаешь, даже если она это не понимает, то появляются эмоции, появляется диалог и появляется общение. То есть здесь же не стоит цель.
Но как минимум появляется интерес.
Появляется интерес, да. То есть ведь не стоит задача, что хорошие отношения – это четкая передача информации от приемника и четкий прием информации приемникам. Правильно?
Мы же вроде не теорию электросвязи обсуждаем, да, как бы всегда.
О том и речь. Поэтому закат романтично можно описать, и также это будет интересно, и она прочувствует настроение.
Ну да, самое примитивное, мы тогда, по-моему, гуляли, Найк, ты не помнишь, где мы гуляли? Место было очень красивое, замечательное, но, типа, если там одному гулять, оно просто тупо красиво, но при этом мы там с тобой были, самая примитивная прогулка по лесу, ну, блин, и чего, гуляешь по лесу, да, красиво, там, закат, трали-вали, но... По лесу ты в данном случае получаешь эмоции от того, как кто-то чуть не получил шишкой, ну, не суть важно.
Но на самом деле я соглашусь, потому что когда, ну, вот зрячий человек что-то начинает описывать незрячим, он сам начинает что-то замечать. Ну, тот же лес, да? Ой, птички, смотри, тут такие хорошие рябы, вот тут маньяк с топором стоит, ну, пошли дальше там. То есть, ну, он что-то начинает в окружающем мире выделять. То есть, ну, тоже плюс. На самом деле, с двух сторон плюс.
Да, потому что есть такой момент, когда я попытался уже там что-то описать Наде, я столкнулся с тем, что о чем мы с вами, насколько слово «зеленый», когда его можно описать гораздо большими синонимами, чем просто «сие дерево», «вертикальное», «из класса елок» и все.
Да, я, готовясь к этому эфиру, поймал себя на том, на чем не ожидал себя поймать. Я могу быть 100 раз неправ, но я все-таки это озвучу. Со школьных времен нам вбивали идею, вбивали мысли, которые я потом и своим детям тоже, к сожалению, вбивал. Я сейчас уже понимаю, что к сожалению, потому что в этой мысли есть очень большая проблема. Нам говорили всегда так. Значит, поскольку ты не видишь, для того, чтобы сравняться со зрячими, ты должен быть очень умным. Учись, ребенок, хорошо, потому что иначе ты будешь уступать зрячему. Ну, соответственно, для многих это работало, кстати. Мы действительно учились, старались учиться
нам
хорошо.
Нам так же говорили.
Вам так же говорили. Да. Так вот, готовясь к этому эфиру, я вдруг понял, что стоит за этим утверждением. А за этим утверждением стоит забивание нам в голову мысли о том, что среднестатистический зрячий всегда выше, лучше, чем среднестатистически слепой. Почему я должен больше заниматься? Почему я должен больше учиться? Потому что вот эту фору, которую зрячий имеет, просто потому что он зрячий, я могу компенсировать, я хочу компенсировать. Но другой способ, который человек сам уже для себя вырабатывает, ну, я не хочу компенсировать, а я просто буду в мире зрячих. Как мне один человек говорит, а я распрощался со слепецким миром, я в мире зрячих теперь живу. Но типа за этим как бы звучит вот, что я теперь лучше автоматически. А может, я 100 раз не прав? Константин Балянин, вот есть, ты сталкивался с этим ощущением среднего незрячего человека, что зрячие люди, в принципе, лучше, выше нас? Ну или с компенсацией, что не-не-не, мы будем теперь вот лучше, выше них, вот это разделение на два мира. И что с этим делать, если можно с этим что-то делать?
Давай начну издалека.
Давай.
Так как у меня зрение накрылось в конце школы, а я учился в обычной зрячей школе, причем такой элитной, скажем, вбивалось всегда так. Ты должен, не только я, а каждому вбивалось. Ты должен очень хорошо учиться, чтобы, когда закончишь школу, смог сделать карьеры и победить там своих одноклассников, конкурентов, коллег и тому подобное. То есть это вбивается не только на уровне интерната, да, для слабовидящих, это вбивается везде, ты должен быть лучше. Но, и поэтому нужно учиться лучше. Но самое интересное, что психологическая наука уже давно доказала очень интересную вещь. У человека может быть чертовски высокое IQ, куча красных дипломов, и он будет в карьерном плане на первой ступеньке. А выигрывают троечники, это известная тема, потому что у них более развиты коммуникативные способности и социальный интеллект. То есть они не пытаются подстроиться под интересы других людей, а они прогибают этот мир под свои интересы. Не то, что они идут по головам, а они знают, что они хотят, и получают кайф от процесса, которым они сейчас заняты. Это дает гораздо больший результат. И это, я думаю, вполне можно перенести и сюда. Момент второй. Да, когда мне приходилось общаться с ВОСом, там это вот звучит, что если на тебя обратил внимание зрячий человек, неважно, как половинка или как просто на улице, то надо перед ним присмыкаться, не дай бог ты скажешь что-то не то, обидишь, он же отвернется, ты потеряешь свои шансы.
Не-не-не, он плохо подумает обо всех слепых из-за тебя.
А то плохо есть, подумает, безусловно. Ну вот, этот бред есть, да. Но мне кажется, это как любые негативные установки, из головы просто важно убирать. А лучше их туда не впускать.
В этом отношении, если вы не против, есть очень показательный момент у нас в обучении был, когда мы сдавали экзамен нашему любимому профессору. Да, Надежда, что такое вероятность?
Что такое что?
Вероятность.
Простите, не расслышал.
Неважно.
Локальный мемчик.
Да, там суть заключалась в чем? Как подготавливалась Надежда? Надежда просто гениально вызубрила все, все рассказала. Как подготавливался Борислав? Ну, стандартная катка в доту, после этого кинчик, а потом экзамен и бежать. Что в результате получилось? Надежда сидит, отвечает профессору, все замечательно, все по учебнику, но в сторону ее начинают спрашивать какие-то вопросы из серии. Как ты это понимаешь? Как что? Она понимает то, что вот я зазубрила, и при попытке свернуть это все очень критично происходит. Как отвечает Борислав? 15 минут подготовки с помощью, не будем говорить, какого способа, и он начинает рассказывать свое понимание, как он это видит, и в результате Борислав получает вместо своей заслуженной двойки и НИЛДа каким-то образом 4, отчего посидел в обратную сторону. Надежда получила свои заслуженные 5. Ну, наглядный показатель того, то, что порой то, что зрячий должен быть умным, это значит не всегда значит то, что зрячий должен быть ходячей Википедией. Я к этому имел в виду.
Да, значит, Павел пишет, развивая эту тему, вот то, что вы начали, ты должен быть лучше. Пишет, ты должен быть лучше, чтобы этот среднестатистический зрячий обратил на тебя внимание. Потому что при прочих равных зрячий выберет себе подобного, кого лучше знает и понимает. Ну, я не хочу оскорблять Борислава, называя его среднестатистическим зрячим, но у нас сейчас есть других в этом эфире. Нет. А для тебя, Борислав, когда ты смотрел вокруг и сейчас, когда ты смотришь вокруг, а наличие или отсутствие зрения, вот у Надежды конкретно, вообще, вот только, ну, честно, настолько, насколько это можно, вот это важно? То есть ты, в принципе, задавался вопросом, да, она не видит, она еще и к тому же плохо слышит, и какие будут последствия? Или для тебя это просто, ну, non-issue, как бы не вопрос?
Ну, как сказать, человек – это все же не совокупность каких-то, грубо говоря, инструментов ввода и вывода. Это в первую очередь душа. Поэтому да, если бы Надежда видела, это было бы лучше. Да, если бы Надежда там слышала, это было бы еще лучше. Но, по правде говоря, я люблю Надежду, а не и уши. Да, трудно. Но в определенный момент даже в готовке это как звучало. То, что я хочу готовить у газовой плиты. Хорошо, типа, окей. Она готовит у газовой плиты. Но рецепт нашла она. Как это делать, нашла она. Она мне это все рассказывает, я это все готовлю. Да, макарон было слишком много, но суп все равно удался.
Ну да, лучше все делать вместе, с разделением на всякие такие вещи. Когда кто-то что-то делает, второй тоже получает что-то вместе.
Ничего не сделаешь, никак не уберешь вот это разделение, пишет Константин Лапшин сейчас. Я много добился в мире зрячих. Я знаю, кстати, человек учился, человек защитил диссертацию, если я не ошибаюсь, и так далее. Но меня сейчас интересует именно формулировка «в мире зрячих». Я многого добился в мире зрячих, но решил вернуться в мир незрячих, потому что это моя родная среда, пишет Константин, и это был мой сознательный выбор. Да, выбор делает каждый сам, но вот это два мира, два детства. Мы тут... Слушайте, тогда вопрос, а интеграция, она вообще про что? Константин, с точки зрения психолога, мы, к сожалению, уже подходим к концу нашего времени, но вот это вот разделение мир зрячих, мир незрячих, оно как-то в психологических категориях написывается. Это уникально вот для нас. Почему эти два мира? Я не только у Константина это слышал. Я слышал ситуации, да, я пробовал. Кстати, из семейной жизни человек говорит, да у меня была зрячая жена, мы развелись, я понял, что мне лучше в нашем слепецком мире, где мы друг друга понимаем.
Лучше или легче?
А я не знаю, а разница?
Это принципиальный вопрос. Но по поводу двух миров, лично я живу в одном мире, он Земля называется.
Так вот...
И вокруг меня ходят разные люди, и зрячие, и глухие, и зрячие, и слышащие, и на колясках ездят, и с черным цветом кожи, и с белым, и с желтым, и с ковидом, и без него. Но как-то мы все в одном мире живем. И здесь вопрос в том, что жить на этой планете интересно, но сложно. Но если ты хочешь жить, да, а не существовать. А если не хочется рыбаться, то можно уйти, господи, забыл это слово, ладно, уединиться с себе подобными, гетто такое создать, и жить там, да. Ничего не вижу, ничего не слышу, ем свою похлебку, и меня больше ничего не интересует. Я думаю, здесь... смысловой контекст больше такой. Безусловно, где созданы тепличные условия, в большей или меньшей степени, у вас, конечно, уже не совсем тот, который был в 70-е, 80-е. Но, по крайней мере, библиотека есть, клуб свой есть, никто криво не посмотрит, потому что не может, и вроде как все нормально и все удобно. Клево же, ни о чем беспокоиться не надо.
Ну да, спокойнее.
Вот, поэтому здесь больше, я думаю, про легче, а не лучше.
А, поспорю.
А да, можно я добавлю? Одежда. Просто, чтобы успеть, немножечко про другое. Не то, чтобы лучше, не то, чтобы легче. Вообще, если мы говорим все-таки об отношениях, не просто зрячие, незрячие, а именно отношениях романтичных и так далее, продолжительных. Мы, в общем, с Бориславом вчера, когда разговаривали, мы вывели такую формулу. Она состоит как бы из трех таких вот частей. Ну, вот мы сейчас абстрагируемся, да, а то, что кто-то видит, кто-то не видит. Все-таки отношения — это больше индивидуально, и мы смотрим на психологическую составляющую. Значит, во-первых, вы должны быть друзьями по интересам. То есть, когда у тебя девушка есть, и она красивая, это замечательно, но если эта девушка, допустим, не может вызвать скорую помощь, если тебе вдруг стало плохо, то зачем тебе такие длительные отношения? То есть, ну, мы говорим, если о крепкой действительно связи, да, и обязательно тебе с этим человеком должно быть комфортно, то есть не должно быть так, что ты ради него пытаешься казаться лучше, красивее, выше и чувствуешь себя не в своей тарелке. Вторая составляющая, это она не обязательно, но она очень помогает, если у вас общее дело есть. То есть, ну, чаще всего, когда вы знакомитесь в университете, дальше продолжаете свой путь. Вот у нас
то, что ты рассказывала как раз, то, что вы рассказывали
сегодня. Да, у нас в эфире был, помнишь, Андрей Поликанин с Наташей, они же оба программисты.
Да, помню, конечно.
Вот, и это очень замечательно, когда есть еще профессиональная такая составляющая, но она очень хорошо двигает бюджет семьи на самом деле и вообще.
Особенно если вы программисты, ну да.
Да, а третья составляющая, то есть, ну, мимо этого тоже нельзя проходить, все-таки вы должны оставаться для друга желанными партнерами. Потому что когда в этой сфере начинает все тухнуть, и все, идет человек налево, потому что у него всякие такие неудовлетворенности, которые выливаются сначала в бытовые ссоры, а потом уже приходят какие-то конкретные измены. То есть, ну, должны быть такие три фактора, которые на это все влияют. И мы подвели итог вчера с Бориславом, что в итоге отношения между людьми должны вылиться в следующее. Вот вы делитесь, ну, друг с другом как бы добром, любовью, да? А ваши отношения должны до такой стадии дойти, когда вы этим хотите делиться с другими. Вы хотите делать мир лучше, потому что у вас все хорошо. То есть вы регенерируете клеточки добра друг к другу и начинаете делиться любовью с остальными. Вот тогда это самые лучшие отношения, это, я считаю, финальная стадия.
Золотые слова.
Слушайте, вы много прошли, много продумали. Да. Ирина Тинина пишет: «Желаю ребятам счастья, сберегите любовь, благослови вас Бог». Да, вот это...
Спасибо, Ирина.
Вы над этим работаете. Понимаете, вы над этим работаете, а не просто... Потому что часто вот это «я хочу зрячего» имеется в виду «я хочу бесплатный билет в счастье». А он не бывает бесплатным билетом. Он может быть билетом на войну, а не билет в счастье. Да? Ты думаешь, купил билет в счастье, а он билет на войну. А вот именно поэтому... И, кстати, писали о том, что ну вот что это за тема, она неинтересна. Я смотрю, что там в чате происходит. Там в чате уже своя жизнь. Обсуждают всю эту историю. А Константин, как психолог, что скажешь человеку, который поставит следующее кредо своей жизни? Я окончил школу, это школа-интернат. Теперь я хочу сделать следующее. Я хочу, во-первых, окончить институт, во-вторых, найти зрячего мужа или зрячую жену, в-третьих, работать в зрячем коллективе, и тогда я буду счастлив. Вот ты человека спрашиваешь, какая твоя цель в жизни? Он тебе рассказывает такую цель.
Я тебя понял.
Вот три.
Вот ты так перечислял, я думаю, ух ты, круто, замечательно, как здорово, счастье ему в руки полное. А вот последним пунктом, и тогда я
тогда
буду счастлив.
Ты
вот все просто испортил, Олег.
Так я специально.
Ну, я так и понял. На самом деле человек должен быть счастлив. Ну, слово «должен» здесь, конечно, не очень уместно. Но лучше, чтобы человек был счастлив просто от самого себя и от того, чем он занят, а не когда-то там придет счастье. Как правило, жизнь заканчивается в таком случае, а счастье так и не пришло, потому что очередную гору-то и не взяли.
И поэтому можно работать на предприятии общества слепых и при этом быть счастливым человеком.
Ну, а почему нет? Одно другому не противоречит. Не будем снобистами, ладно?
Вот, да.
Поэтому если человеку нравится, он в этом комфортен, ну и замечательно, за него можно порадоваться. Ведь есть куча миллионеров и миллиардеров, которые имеют все, но они несчастливы. Посмотрите на ту же самую золотую молодежь, да? Вроде все есть, но нет счастья.
Не думайте, что зрячий супруг – это билет в счастье. Вот это работа, это большая серьезная работа, и это, наверное... Кому как. Последний вопрос для Борислава и Надежды. Что самое трудное, насколько вы можете мне ответить, что самое сложное, вот то самое сложное, что есть в ваших отношениях сейчас? Наверное, ну, в любых отношениях есть проблемы. Вот та самая большая проблема или одна из самых больших проблем, которая у вас есть, она связана с тем, что Надя незрячая, а Борислав зрячий?
Нет, она связана с тем, что я живу в Москве, а она живет в Химках, и мне до нее пилить только 2,5 часа в одну сторону.
И ничего общего со зрячестью, незрячестью эта проблема не имеет. Это проблема жизни. Надежда, что добавишь?
Нет, я полностью согласна.
Павел Леонов пишет: «У меня зрячая жена. Правда, я слабовидящий, но это тоже здорово. Я поставил себе цель и пришел к ней. Мы вместе 10 лет с незрячими и слабовидящими девушками. Действительно сложнее». Вот так. Вот для Павла Леонова выглядит это таким образом. Для кого-то по-другому это выглядит. Вот. «Здравствуйте, это мама Надежды. Я люблю ребят и желаю им счастья», пишет человек, подписавшийся МТ. Вот, там дальше много писем, много комментариев. Нам нужно завершать, потому что мы обещали Константина отпустить на работу, между прочим. Надежде и Бориславу, я думаю, мы говорить ничего не будем. А вот, Кость, твой последний короткий, хотя психологи не дают советов, ладно, рекомендация. Последняя рекомендация короткая человеку, который начинает ощущать, что он находится в слепецком гетто.
Ну, если ощущает, это уже хорошо. Значит, появляется желание, энергия из него выходить. Пусть ничего не боится, действует, и все получится. Мир на самом деле нифига не враждебный, и там очень много замечательных, отзывчивых людей, которые вас примут таким, какой ты есть, и не то чтобы помогут, Но вы вместе будете двигаться дальше.
Константин Балянин, спасибо большое.
Спасибо.
В принципе, если вы сейчас отключитесь, если ты сейчас отключишься от конференции, конференция будет продолжаться. Я просто очень коротко завершу разговор с нашими участниками сегодня.
Хорошо, тогда всем до свидания. Спасибо.
Угу. Пока, Константин, спасибо, что пришел.
Всего удачи вам, ребята.
А, стоп, Олег, а у нас же новости? У нас же новости.
Так а вот я почему и отпускаю Константина.
Чтобы он не услышал.
Да, чтобы он работать мог. А то ведь потом ему скажут, жена, где деньги? Он скажет, я не заработал, а я с ребятами новости слушал. Есть две новости, касающиеся технических аспектов. Я собирался сделать так, чтобы мы рассказали об этом вначале, но все-таки так вначале не получилось, все же расскажем сейчас. Во-первых, «Опиши мне», вышло приложение «Опиши мне» для iOS. Для Android оно есть уже некоторое время, сейчас оно есть также для iOS. Можно посмотреть уже существующие описанные видео, прочитать эти описания. Я вот не помню, посмотрел, но сейчас уже не помню, можно ли там сделать заявку на описание. Надь, ты пользовался этим? Нет? Есть что сказать?
Нет айфона, не могу сказать. А что Android? Насчет Android? Под Android я только описание читала, заявки не делала, не знаю.
Вот. Ну, симпатичное приложение в App Store, опиши мне скачивать. Вторая новость меня повергла в некий ступор. Я долго думал, как сформулировать информацию об этом у нас на сайте. Мы даже не на сайте, мы в группах ВКонтакте и Facebook это сделали. Есть такой портал, который называется blind.games. И вот, ну, прочитайте, пожалуйста, информацию у нас в группах. Антон, best reader, который у нас был как-то в эфире, рассказывает о ситуации, которая с ним происходит, происходит прямо сейчас. Ну, фактически получилась ситуация, когда, ну, со слов Антона, человек, являющийся гражданином другой страны, написал вымышленное обвинение, написал заявление на него в полицию, так что, или в прокуратуру. Так что, друзья, будьте, пожалуйста, очень аккуратны и прочитайте информацию. Если у вас есть связь с юристами в России, в Украине, откликнитесь, пожалуйста. Это действительно ситуация, которую нужно как-то решать. Ты же говорила с Антоном, насколько я понимаю, да?
Да, я же говорю, тут самое сложное, что такое со всеми может произойти. То есть это не личная какая-то история, это общая.
Ну, то есть вот на любого сложно. Человека могут написать заявление. Но, кстати, если на вас написали заявление, это еще не значит, что вы виновны автоматически.
Ну, понятное дело, но сам факт. Вот именно как сейчас, да, такой прецедент, что он происходит не внутри страны, а между странами.
Да, кстати, ну, тут нужно разбираться, но, в общем, смотрите, читайте и разбирайтесь. Надежда, не было никогда мысли... чтобы вот обязательно был только зрячий парень. Не жалеешь сейчас, что 5 лет вы уже общаетесь и выстраиваете отношения с Бориславом? Не возникает мысли о том, что что-то я как-то не так?
Нет, конечно. Я жалею только, что пока только так мало вместе. 5 лет – это не срок вообще.
Ну, Бог даст, может быть. Что?
Я говорю, да, 5 лет – это не срок, конечно.
Ого. Не срок. В общем, как-то так. Мы начали с вопроса о том, там, зрячие, незрячие и так далее. И пришли к тому, что это личная работа для каждого человека, который участвует в таких отношениях. И уж, конечно, это не то, что, как знаете, вот вытащил счастливый лотерейный билет. Там, зрячий муж или зрячая жена. Это скорее нечто совершенно другое. Это выбор, на который мы идем совершенно сознательно. Борислав, Надежда, спасибо большое.
Тебе спасибо.
Борислав тут как-то молчит. Всего доброго. У нас. Да, все. Хорошо. Закрываем тогда эфир, да?
Думаю, да.
Хорошо. Завтра новый проект. Кристина Павлова начинает проект, который называется «В центре внимания». И в гостях у нее будет Алексей Лапшинов, как она написала в анонсе. Да, массажист, спортсмен, музыкант. Знаешь такого, Надь, нет?
Конечно, знаю. Он мне инвидейку поставил. Мою самую первую.
Вот. Да. Тот, кто поставил первую инвидейку Надежде Василенко, которая потом стала программистом.
Да, кстати.
Борислав, Надежда, спасибо большое. Всего доброго. Всем пока.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.